Глава первая. Тридерство поддается изучению в куда большей степени, чем я себе это представлял. Ричард Денис – это история о том, как случайных учеников, многие из которых не обладали опытом работы на Уолл-стрит, учили быть тридерами-миллионерами. Представьте шоу Дональда Трампа, которое происходило в реальном мире с настоящими деньгами и реальными рекрутингом и увольнениями. Однако эти новички были брошены в огонь и поставлены перед задачей производства денег практически мгновенно, и на кону были миллионы. Они не пытались продавать мороженое на улицах Нью-Йорка. Они торговали акциями, облигациями, валютами и дюжинами других рынков, чтобы зарабатывать миллионы. Эта история разрушает привычную картину успеха на Уолл-стрит, которая так тщательно рисовалась поп-культурой, престиж, связи и никаких шансов на победу для простого парня. А выиграть у рынка непросто. Легендарный инвестор Бенджамин Грэхэм всегда говорил, что аналитики и управляющие активами не способны победить рынок даже все вместе, потому что в значительной мере они есть рынок. В довершение этого академическая среда десятилетиями твердила об эффективных рынках, снова и снова повторяя, что превзойти среднее значение рынков невозможно. Однако зарабатывать большие деньги, побеждая рынок, реально. Если вы не следуете за толпой, а мыслите нестандартно. У каждого есть шанс выиграть в рыночной игре, но нужны подходящие правила и подход. И эти правила и подходы противоречат самой природе человека. Эта реальная история так и оставалась бы неизвестной, если бы я случайно не натолкнулся на номер журнала Financial World за июль 1994 года, в котором была статья «Лучшие игроки Уолл-стрит». На обложке был изображен знаменитый управляющий активами Джордж Сорос за игрой в шахматы. Сорос за год заработал 1,1 миллиарда долларов. Статья содержала список 100 самых высокооплачиваемых игроков Уолл-стрит 1993 года с указанием их места проживания, заработанной суммы и общих сведений о том, как они ее получили. Сорос был первым. Джулиан Робертсон вторым, на отметке в 500 миллионов долларов. Брюс Ковнер пятым, с 200 миллионами. Генри Кривис из ККР одиннадцатым, с суммой в 56 миллионов. Знаменитые тридеры Луи Бекон и Монро Трау также были в этом списке. Список, в том числе и заработанные суммы, давал ясную картину того, кто же был хозяином мира в сфере делания денег. Там были, вне всяких сомнений, ведущие игроки. И вдруг оказалось, что один из них жил и работал в пригороде Ричмонда, штат Вирджиния. Всего в 2 часах езды от моего дома. 25-м в списке был Р. Джерри Паркер, младший из Chesapeake Capital, и он заработал 35 миллионов долларов. Паркеру не было еще и 40 лет. Его краткая биография описывала его как бывшего ученика Ричарда Денниса, кто это, и указывала, что он обучался на черепаху, что это точка. Указываю, что он пришел в школу Денниса в 1983 году в возрасте 25 лет, чтобы учиться системе отслеживания тенденций. В статье также говорилось, что он был учеником Мартина Цвейга, который был 33-м в списке самых высокооплачиваемых в том году. В тот момент имя Дэнни значило для меня не больше, не меньше, чем Цвейг, но подразумевалось, что именно эти двое сделали Паркера баснословно богатым. Я тщательно изучила список, и Паркер оказался единственным из 100, представленным как чей-то ученик. Для таких людей, как я, ищущих пути зарабатывать так же много денег, его биография была источником вдохновения, хотя в ней не содержалось конкретных примеров. Перед нами был человек, хваставшийся тем, что он является продуктом джунглей Вирджиния, любит музыку кантри и предпочитает находиться настолько далеко от Уолл-стрит, насколько это возможно. Это была нетипичная история накопления капитала. Вот все, что я знал. Общеизвестное утверждение, что единственный путь к успеху пролегает через 80-этажные башни стекла и стали в Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге или Дубае, нашло четкое опровержение. Офис Джерри Паркера находился в безлюдном месте, в 30 милях от Ричмонда, в Манекенсабати, штат Вирджинии. Вскоре после прочтения журнала я поехал взглянуть на его офис, который был весьма непритязателен. Я подумал, меня разыгрывают. Это здесь он зарабатывает такие деньги. Есть известное высказывание Малкольма Гладуэлла: одно подмигивание глаза может оказаться настолько же ценным, как и месяц рационального анализа. Созерцание деревенского офиса Паркера стало для меня электрическим импульсом, заставившим на время забыть о степени важности места. Но тогда я не знал ничего о Джерри Паркере, кроме того, что прочел в номере Financial World 1994 года год. Существовали ли другие такие ученики? Как они стали учениками? Чему их обучали? И кем был человек, который обучал Паркера и остальных? Ричард Деннис был борцом с предрассудками, диким чикагским трейдером, не связанным с каким бы то ни было инвестиционным банком или компанией из списка Fortune 500. Как любили говорить местные на чикагских торговых площадках, Деннис ставил на кон свою голову. К 1983 года году, когда ему было 37 лет, он заработал сотни миллионов долларов, имея первоначальный капитал в несколько тысяч. Деннис сделал это по своим правилам менее чем за 15 лет, без какого-либо обучения и посторонней помощи. Он брал на себя рассчитанные риски, оперируя огромными суммами денег. Деннис рассчитал, как на практике извлекать прибыль с понимания поведенческих финансов с десятки лет до того, как Нобелевская премия была вручена профессорам, преподававшим это в теории. Его конкуренты не могли осмыслить его постоянную способность использовать иррациональное поведение практически на любых рынках. Его понимание вероятностей и результатов было необычным. Деннис просто плясал под другую дудку. Он скрывал от общественности размеры своих капиталов, хотя в прессе активно обсуждается этот вопрос. «Я нахожу это немного неудобным», — говорил Деннис. Возможно, он сдержанно говорил о своем богатстве, потому что хотел доказать, что способности зарабатывать не являются чем-то необычным. Он считал, что каждый способен научиться трейдерству, если обучать правильно. Его партнер, Уильям Экхарт, не был с этим согласен. Их спор привел к эксперименту с группой своеобразных трейдеров-учеников в черепах, набранных в 1983 и 1984 года годах в два трейдерских класса. Откуда название «черепахи»? Оно было всего лишь прозвищем. Деннис был в Сингапуре и посетил там ферму на разведение черепах. Огромный бак с ползавшими черепахами вдохновил его на следующее высказывание. «Мы собираемся выращивать трейдеров точно так же, как выращивают черепах в Сингапуре». После того, как Деннис и Экхарт обучили таких новичков, как Джерри Паркер, зарабатывать миллионы и школа закрылась, эксперимент превратился в легенду, передававшуюся из уст в уста и поддерживаемую несколькими неопровержимыми актами версии этой истории, предложенная изданием The National Enquirer, в 1989 году была взята под прицел следующим заголовком Wall Street Journal. Можно ли обучить мастерству успешного трейдера? Или же эти качества являются врожденными, подобными шестому чувству, с которым рождаются лишь отдельные счастливчики? Многое изменилось с 80-х годов. И многие могли бы поинтересоваться, не утратила ли история черепах свою актуальность. Сейчас она более актуальна, чем когда-либо. Философия и правила, которым Деннис обучал своих подопечных, похожи, например, на трейдерскую стратегию, которую используют некоторые хедж-фонды величиной в более чем миллиард долларов. Действительно, типичный искатель биржевых сводок, ежедневно приклеенный к CNBC, скорее всего не слышал этой истории. Но игроки на Уолл-стрит, которые делают большие деньги, знают о ней. Изнанка этой истории до сих пор не была представлена широкой аудитории, потому что Ричард Деннис уже не является общеизвестной личностью, а также потому, что очень многое произошло на Уолл-стрит с 1983 года. После окончания эксперимента его участники, как и учителя, так и черепахи, пошли своими дорогами, и важный эксперимент закончился безрезультатно. Хотя все происходившее настолько же важно сегодня, как и тогда. Попытки вытащить эту историю на свет начал набирать ход в 2004 году, когда меня пригласили в штаб-квартиру Лэк Мэйсон в Балтиморе после выхода моей первой книги «Тренд Фоллоуинг». После обеда я оказался в учебной аудитории на верхнем этаже вместе с Бутлом Миллером, управляющим активами 18 миллиардов долларов трастового фонда Лэк Мэйсон. Превышение показателей индекса S&P 500 на протяжении 15 лет подряд поставило его в один ряд с Уорреном Баффетом. Миллер, как и Деннис, принимал на себя огромные рассчитанные риски и чаще бывал прав, чем наоборот. В тот день он читал лекцию для полного зала благодарных слушателей. И вдруг Миллер пригласил меня за кафедру, чтобы я побеседовал с его аудиторией. Однако первые вопросы поступили от самого Миллера и Майкла Магусена, главного стратега по инвестициям Флэг Мэйсон. Вопросы звучали так: расскажите нам о Ричарде Дэнси и черепахах. В тот момент я осознал, что раз уж эти двое профессионалов с Уолл-стрит хотят больше узнать о Дэнси, его эксперименте и черепахах, значит, куда более широкая аудитория также хотела бы услышать эту историю. Однако, не будучи очевидцем происходящего, я понимал, что рассказать эту историю от начала до конца, учитывая множество противоречий между персонажами и замыслами, будет непросто. Поговорить с непосредственными участниками событий, провести расследование для проверки фактов, похожее на шпионское, было единственным способом оживить эту историю. Между нами говоря, даже мелодрама про тех черепах, которые прикладывали огромные усилия, чтобы эта книга не вышла в свет, сама по себе является отдельной историей. Но все же самой большой проблемой является то, что большинство людей на самом деле не хотят понимать, каким образом настоящие профи делают большие деньги. Они хотят, чтобы дорога к богатству была легкой. Взгляните, как широкая публика очарована Джимом Крэмером, человеком, который является прямой противоположностью Ричарду Деннису и Джерри Паркеру. Крэмер, без сомнения, умен, но его безумно популярное телешоу «Мэд Мани» похоже на аварию. Живая публика в студии кричит и улюлюкает, наблюдая за фундаментальными сигналами покупки и дикими кривляниями Крэмера. Одним словом, чепуха. Множество людей, среди которых много хорошо образованных, верят в то, что путь Крэмера – это путь к богатству. Вместо того, чтобы призвать на помощь статистическое мышление для принятия биржевых решений, публика продолжает делать инвестиции, основываясь на импульсивных чувствах, позволяя набору эмоциональных наклонностей управлять своей жизнью. В конце концов, себе же во вред, люди враждебно относятся к риску на пути к прибыли, но склонны рисковать на пути к убыткам. Они заносчивы. Метод достижения успеха среднестатистического начинающего инвестора выглядит сомнительно. Он входит на рынок, потому что его друзья поступают так. Затем СМИ пускают в ход истории о простых ребятах, имеющих хорошие показатели на рынке с бычьей тенденцией. Они все начинают инвестировать, покупая дешевые активы. Пока рынки гудят в их поддержку, их никогда не посещают мысли о крахе, вложено столько денег, цена не может пойти вниз. Они никогда не замечают, когда приходит их погибель, даже если их мыльный пузырь ничем не отличается от предыдущих. СМИ твердят нам, что сегодня среднестатистические инвесторы предположительно понимают концепцию рисков, хотя беспокойство из-за вероятности и одновременно игнорирование возможностей достигают болезненных масштабов. Люди теряют состояние, следуя проигрышной интуиции, или вдвое уменьшают позицию, когда логика подсказывает ее наращивать. В конечном счете, они так и не приблизятся к тому, чтобы научиться делать все правильно. Но за пределами толпы есть и немногие, которые обладают сверхъестественным мастерством предвидеть, когда покупать или продавать, в сочетании со сверхъестественным мастерством точно рассчитывать риски. Ричард Деннис овладел таким мастерством в 20 с небольшим лет. В отличие от основной массы, полагающейся при принятии решений на свою интуицию, Деннис использовал математические инструменты для расчета рисков, и это стало его преимуществом. То, чему он научился, и то, что он преподавал своим ученикам, никогда не напоминало биржевые советы Джима Крэмера. И что более важно, Деннис доказал, что его способность зарабатывать деньги на бирже не была просто удачей. Его ученики, большинство из которых были новичками, заработали миллионы для него и для себя. Как же выглядит эта история на самом деле, и как черепахи обучились своему ремеслу? Каким трейдерским правилам их учили, и как может любой трейдер или инвестор сегодня использовать подобные навыки в построении своего портфеля? Что происходило с ними после эксперимента, в последующие годы? Поиск ответов на эти вопросы, при помощи Денниса и его учеников или же без нее, занимал меня с 1994 года. Я не одинок в своем любопытстве. Недавно Стив Габриэль написал на Yahoo Finance уже проведенный эксперимент, подтверждающий, что мы все способны научиться трейдерству как профессии, если только захотим этого. В этом и заключается значение черепах. Черепахи являются ответом на древний спор искусственного и естественного, живым доказательством существования единственной и самой знаменитой на Уолл-стрит школы по сколачиванию капитала. Искусственное против естественного. Дайте мне дюжину здоровых детишек и мой собственный особенный мир, в котором их можно воспитать. И я гарантирую вам, что, случайно выбрав любого из них, я смогу сделать из него специалиста любого профиля. Доктора, юриста, художника, торговца, шеф-повара и даже нищего или вора, причем независимо от их таланта, склонностей, стремлений, способностей, призваний и расы их предков. Джон Тилл. В начале 80-х годов 20 века, когда царствовавший чикагский король биржевых операций Ричард Эннис решил провести на практике свой социальный эксперимент, Уолл-стрит начал разогреваться. Рынок стоял на пороге затяжного бычьего периода. На мировой сцене было вторжение Ирака в Иран. Компания Lotus Development выпустила Lotus 1.2.3, а Microsoft представила на рынке свой новый текстовый редактор Word. Президент Рейган, к глубокому сожалению либерала Денниса, провозгласил: «Текущий год годом Библия». Для того, чтобы найти особую породу подопытных кроликов, Деннису пришлось перехитрить традиционные способы найма сотрудников. На стыке 1983-1984 годов его фирма CID Commodities потратила $15 000 на рекламные объявления о поиске стажеров Wall Street Journal, Barron's International Herald Tribune. Затерявшиеся на последних страницах национальных ежедневных газет, объявление привлекло удивительно небольшое количество людей, учитывая, что именно предлагал Деннис. Кроме того, люди не склонны верить в короткую дорогу к богатству. Вот это объявление, Ричарда Ж. Деннис из Commodities в целях расширения штата трейдеров принимает заявки на должность трейдера сырьевых фьючерсов. Мистер Деннис и его партнеры будут обучать небольшую группу претендентов по своим собственным методикам трейдинга. Кандидаты, прошедшие отбор, затем будут работать исключительно на мистера Денниса, им не будет позволено торговать фьючерсами для себя или кого-то другого. Трейдерам будет выплачиваться процент от прибыли и небольшой бонус. Наличие опыта биржевой торговли желательно, но не обязательно. Кандидаты должны отправить краткое резюме, одним предложением объясняющее свое желание заниматься трейдингом, по адресу Cat Commodities, Ул. Джексона 141, офис 2313, Чикаго, Иллинойс 60604, для дела Дилатри. Заявки должны быть получены до 1 октября 1984 года. Телефонные звонки не принимаются. Объявление приглашало любого желающего присоединиться к одной из наиболее успешных трейдерских фирм Чикаго, не требуя при этом наличия специального опыта. Для сравнения представьте себе, что футбольная команда Вашингтон Редскинс объявила о наборе людей любого возраста, веса и опыта игры в футбол. Но самым ошеломляющим было, пожалуй, то, что CID Commodities собиралась обучать собственным трейдинговым концепциям. Это было неслыханным в то время, да и в наши тоже, поскольку великие трейдинговые системы по производству денег всегда держались за семью замками. Набор персонала мистером Деннисом происходил задолго до рекламной кампании списка Крейга, когда были получены тысячи резюме на протяжении пары часов независимо от требуемой специальности. Впрочем, это был 1983 года год, и достучаться до всего мира выбросом одного сообщения тогда еще было нереально. Потенциальные ученики, которых все-таки приняли, были похожи на оглушенных ударом по голове. Фраза «этого не может быть, потому что не может быть» никогда повторялась непрерывно. Приглашение учиться у величайшего трейдера современного Чикаго, а затем использовать его деньги для трейдерства и получать часть прибыли, выглядело абсолютно невероятным. Одна из величайших возможностей века привлекла тысячи соискателей, от предложения, написанного на кокосовом орехе, до банального «я думаю, что смогу зарабатывать для вас деньги». Честно говоря, домыслы о том, что может заставить богатого, недоступного и эксцентричного трейдера обратить на тебя внимание и пригласить на следующий этап личную беседу, были совершенно запредельными. Этот широкомасштабный отбор был всего лишь частью плана Денниса по разрешению десятилетнего спора со своим партнером Уильямом Экхартом «Искусственное против естественного». Деннис верил, что его способности к трейдерству не были даром природы. Он рассматривал рынки, как игру в монополию, и считал стратегии, правила, сделки и цифры объективными, поддающимися изучению. В книге Денниса все сводилось к тому, что биржевому делу можно научиться, начиная с первичной предпосылки правильного взгляда на деньги. Он не считал, что деньги – это просто возможность совершения покупок в супермаркете, как думает большинство людей. Деньги для него были возможностью вести счет. Точно так же он мог бы вести счет, используя простые камешки. Казалось, что у него не было никакой эмоциональной привязанности к долларам и центам. На самом деле Деннис рассуждал так: «Если я заработаю 5000 долларов, то смогу больше вложить в дело и в перспективе получить 25 тысяч. А если я заработаю 25 тысяч долларов, то смогу вложить их снова, чтобы получить 250 тысяч долларов. Тогда я смогу заработать еще больше и подобраться к миллиону». Он мыслил категориями использования денег для совершения операции и учил этому в своей книге. Уильям Экхарт был убежденным приверженцем теории природных способностей. Ты или родился со способностями к трейдерству или нет. Деннис объяснил природу спора следующим образом: «С моим партнером Биллом мы дружим с университетских времен. И философские диспуты между нами возникали по любому мыслимому и немыслимому поводу. Одним из таких поводов была возможность сведения мастерства трейдерства к ограниченному кругу правил. Я утверждал, что это возможно. По версии Билла, хорошего трейдера из человека делало нечто неосязаемое, мистическое, субъективное или интуитивное. Эта дискуссия длилась долгое время, и, наверное, я начал разочаровываться в нашем споре из-за этой бессмысленности. В конце концов, я сказал, что есть наглядный способ его разрешения: можно нанять людей, обучить их и посмотреть, что из этого получится. Он согласился. Так родился этот интеллектуальный эксперимент. Несмотря на то, что Экхарт не верил в возможность воспитания трейдеров, он мог поставить на неудачника. Он знал множество мультимиллионеров, начавших вкладывать унаследованное богатство и потерпевших впоследствии крах. Экхарт видел причину их поражений в том, что они не чувствовали боли, когда проигрывали. Вам лучше входить на рынок, как будто вы идете по проволоке и не можете позволить себе упасть. Я скорее поставил бы на того, кто пришел на биржу с $1000 в кармане, чем на миллионера. Последствия интеллектуального спора Денниса и Экхарта открыли ящик Пандоры с различными мнениями и убеждениями. Оценка людей и суждения о них по различным коэффициентам вроде IQ, среднего балла диплома, результата теста на логику и другим показателям, поддающимся математическому подсчету, широко практикуется в обществе. Но если бы уровень IQ или оценка на экзамене были единственными ключами к успеху, то все умные люди были бы богатыми, а это не так. Стивен Джей Голд, современный американский палеонтолог, эволюционный биолог и историк науки, всегда сторонился общественных заблуждений, касающихся интеллекта. Нам нравится думать об Америке как о стране с сильными эгалитарными традициями, свободной нации, преданной идеям равенства людей. Тем не менее, Голд считал, что Америка скатывается к использованию единиц измерений и коэффициентов в качестве методов прогнозирования жизненного успеха, и ужасался растущей склонности американцев использовать концепцию наследуемости уровня IQ в качестве ограничительного инструмента. Деннис, как и Голд, не был сторонником концепции наследуемости IQ. Он собирался привить свой способ мышления ученикам, а затем поместить их в контролируемую им среду, чтобы посмотреть, как они будут действовать и реагировать. Престиж и успешность Денниса должны были настолько предопределить победу искусственного над естественным, что он готов был обучить других людей собственной методике трейдерства, и это было экстраординарным. Безусловно, его партнер был удивлен тем, что Деннис готов доверить новичкам такое количество собственных денег. Своей темной бородой, короткими бакенбардами и залысиной Уильям Экхарт невольно напоминал Ленина и казался мускулистым и энергичным на фоне шестифутового толстяка Денниса. Из них двоих именно Экхарт был настоящим математиком, профессором математических наук Чикагского университета с 4-летним опытом докторских исследований в сфере математической логики. Но в споре искусственное против естественного он выступал в роли непримиримого биологического детерминиста, убежденного в том, что его партнер никто иной, как ученый, гнеединочка с особыми генетически предопределенными способностями. И сегодня найдется множество людей, наперекор Деннису свидетельствующих, что биологический детерминизм — идея о том, что генетика предопределяет физическую и поведенческую природу организма, опровергнуть невозможно. Это вряд ли может порадовать потенциально успешных трейдеров или предпринимателей, которые не обладают хорошей родословной или необходимым уровнем IQ. По злой иронии судьбы, Несмотря на то, что более 20 лет назад эксперимент Денниса доказал обратное, успех на бирже до сих пор воспринимается многими, как принадлежность к особой расе людей с высоким IQ. Многие из тех, кто относился к черепашьему эксперименту Денниса скептически, долгое время вменяли ему в вину нерепрезентативность выборки, основанной на газетном объявлении. Они утверждали, что никто, кроме хорошо осведомленных людей, не мог знать, что это объявление станет пропуском в сотню самых высокооплачиваемых трейдеров Уолл-стрит, как это удалось Джерри Паркеру. Каким образом человек с улицы мог догадаться, что простое объявление даст случайно выбранной группе людей шанс заработать миллионы в обход того, что Уоррен Баффет ласково назвал яичниковой лотереей? В это трудно поверить, слишком уж напоминает голливудский сценарий. Мир тесен. Ричарду Деннису была нужна выборка людей, как в программе «Реальный мир» на МТВ или других телешоу на этом канале. Он отобрал как крайне правых консерваторов, так и сторонников либеральной идеи. Из более чем тысячи соискателей были отобраны выпускники университетов и курсов МВД. Разнообразие окончательно отобранных черепах прекрасно отображает пожелания Денниса. Отобраны были выпускники колледжа из State University в Нью-Йорк в Баффало, бизнес, Майами University в Огайо, экономика, New England Conservatory of Music фортепиано, теория музыки, Тейм колледж в Вирджинии, бухгалтерское дело, Central Connecticut State University маркетинг, Браун университет геологии, университет в Шикаго, PhD по лингвистике, Маккеллисер колледж история и United States Air Force Academy. Другие ученики Денниса до недавнего времени работали в следующих компаниях: Cushman & Wakefield охранник, Caterpillar Tractor агент по продажам, Ground Round Restaurant ассистент менеджера, АГ, Becker телефонный секретарь, Palomino Club бармен и Dungeons & Dragons дизайнер настольных игр. Один из учеников просто признаться, что он безработный. Предыдущее рабочее место тех, кто был отсеян в последнюю очередь, были еще более обыденными: помощник повара, учитель, тюремный адвокат, курьер, помощник бухгалтера и официант. Деннис взял по объявлению одну женщину, что было редкостью в исключительно мужском мире трейдеров Чикаго. Он также взял несколько учеников-гомосексуалистов, и его выбор не зависел от того, знал он в то время об их сексуальной ориентации или нет. Гамма отобранных им людей простиралась от тихих академиков до простых трудяг или исключительно непостоянных личностей. Особенно важными для Денниса были некоторые качества потенциальных учеников. Он искал людей, проявляющих желание брать на себя риски. Также преимущество получали те, кто хоть каким-нибудь образом выделялся из толпы. Этот процесс найма был необычным как для 80-х годов, так и для нашего времени. Сегодня, например, выпускники со степенью MBA приспособлены к интеллектуальным проблемам при управлении компанией, однако они неохотно берутся за грязную работу. Они думают, что высокий уровень IQ и связи – это все, что им необходимо. Они не любят трудную работу и не хотят брать на себя риски. Такие люди не были нужны Деннису. Он искал людей, любящих играть судьбой и умеющих думать категориями станок. Вы азартны? Тогда у вас больше шансов попасть на личную беседу. Это не было неожиданностью для тех, кто знал Денниса. Учитывать возможности, которых никто не замечал, именно так он и шел по жизни. Неудивительно, что со временем эта история стала легендой. Эксперимент стал культовым, информация о нем часто распространялась в виде слухов. Тем не менее Чарльз Фолкнер, наставник величайших трейдеров, был просто потрясен глубиной эксперимента. Он удивлялся чутью Денниса, сказав следующее: «Я бы скорее встал на сторону скептика Вилла. Даже если этому можно научиться, пришлось 6 раз затратить намного больше усилий и времени, чем предлагал Деннис. Эксперимент, а еще в большей степени его результаты, перевернули все мои взгляды относительно усилий, заслуг и полученных вознаграждений. Если чему-то можно легко научиться, это не может быть высокооплачиваемым, и наоборот. Я был поражен направленностью мышления, осведомленностью и конечным результатом». Деннис и Экхарт всего 2 недели обучали своих учеников всему необходимому, чтобы торговать облигациями, валютами, зерном, нефтью, ценными бумагами и другими активами. Их подопечные учились торговать не на шумных биржевых площадках с их активной жестикуляцией, а в тихих офисах без телевизора и компьютера, оснащенных лишь парой телефонов. При пристальном рассмотрении особой глубины в эксперименте с черепашками мы не обнаруживаем. Хотя для того времени это довольно удачная и оригинальная идея. Команда черепашек – это стоглазый Аргус, следящий за рынком. Коллективная работа на бирже есть антитеза американскому образу жизни. По моему мнению, основная трудность, с которой столкнулись Ричард Эннис и Билл Экхарт – это формализация своих собственных торговых алгоритмов. Передать их другим в форме строгих инструкций – это не так сложной истории, знает и куда более впечатляющие примеры. В его годах наш замечательный ас Александр Иванович Покрышкин обучил своим приемам ведения боя целый полк, а потом и дивизию, которыми командовал. Некоторые из его методик получили распространение в рамках всей истребительной авиации Красной Армии. Согласитесь, это совершенно другой уровень. Каждый из учеников после прохождения инструктажа получил 1 миллион долларов на торговые операции. Им полагалось 15% прибыли, в то время как Деннис получал 85%. Неудивительно, что он получал львиную долю доходов, все-таки это были его деньги. Забирая себе большую часть прибыли, Деннис был честен. Ведь в ноябре 1983 года, непосредственно перед запуском проекта, он сказал, что никакой благотворительности ожидать не следует. Он рассматривал эксперимент как способ диверсификации своего портфеля, предполагая, что его ученики без обязательного опыта трейдерства могут провалиться. Он видел в этом путь к получению большего контроля над использованием своих миллионов, говоря: «Я устал от инвестирования в чью-то собственность в Тимбукту». Променять идею инвестирования в совместную собственность на группу заместителей было умным ходом. Многие из его учеников продолжали ежегодно приносить 100 и более процентов прибыли на протяжении 4 лет. Это была машина по производству денег. Теперешнее достижение трех участников эксперимента стало даже более важным, чем те успехи начала 80-х. Через много лет после окончания эксперимента, в 2007 году Экхарт вместе с двумя бывшими учениками Дениса Джерри Паркером и Нолом Робаром заработал 3 миллиарда долларов. Они до сих пор торгуют в стиле, похожем на тот. Помимо удачных результатов черепашьего эксперимента, тысячи других весьма успешных трейдеров благодарны Денису за то, что он поделился своими знаниями и опытом. Кроме того, трейдеры, считающиеся современниками Дениса, которых он не обучал, люди сходного макротрейдингового происхождения, такие как Брюс Ковнер, Луи Бейкон и Уолл Тудор Джонс, до сих пор являются наиболее высокооплачиваемыми на Уолл-стрит. Безусловно, 3 миллиарда долларов, заработанных последователями Дениса, не выглядят такой огромной суммой сегодня, когда заголовки газет полнятся историями о запускаемых миллиардных хеджевых фондах. Если сравнивать с Джоном Вудом, некогда работавшим в EBS-1, создавшим свой 5-миллиардный фонд Е, Джеком Р. Манером, бывшим менеджером по инвестициям имущественного фонда Гарвардского университета, заработавшим более 6 миллиардов для Convexity Capital, 3 миллиарда долларов последователей Денниса не так впечатляют. Между прочим, некоторые специалисты считают, что время подхода Денниса, не придающего значения родословной, истекло. Одна из историй рассказывает о 27-летнем трейдере из Goldman Sachs. Благородный продукт Deerfield Academy и Duke University Massachusetts описывался как обладающий всеми характеристиками первоклассного трейдера. Один из его коллег рассыпался в комплиментах: он умный, конкурентоспособный и трудолюбивый. Обратите внимание на этого паренька. Но давайте присмотримся к этим восхвалениям. Если трейдер начинает карьеру в известном инвестиционном банке, он становится полезным благодаря деньгам, услугам и связям Goldman Sachs. Главный секрет его успеха – возможности, которыми он обладает, сидя в кабинете крупного банка. На самом деле инвестиционные байки никогда не были карьерными вехами наиболее предприимчивых трейдеров. Вот почему эксперимент Денниса все еще дарит надежду. Такие свободомыслящие трейдеры-партизаны, как он, никогда не достигли бы таких высот, просто поднимаясь по лестнице бюрократии. Они не выжидали своего часа по 20 лет, занимаясь офисными играми. Деннис и ему подобные никогда не были частью компании из списка Fortune 500. У них была одна цель – получать прибыль, торгуя активами на их условиях. Риски были высоки, но награда также была высока. В любом случае, черепаший эксперимент Денниса доказал, что его ученики способны зарабатывать миллионы. Однако нужно учитывать, что, изучив правильные законы трейдинга для того, чтобы зарабатывать миллионы, они проиграют, если не будут ежедневно демонстрировать психологию уверенного победителя, как это делал бейсболист Бостона Уайткоки Дэвид Тортнс. Одной только хорошей школы недостаточно, чтобы побеждать на длинных дистанциях. В конечном счете, только настойчивое стремление к победе в сочетании с изрядной храбростью могли стать обязательными условиями долгосрочного выживания учеников Денниса. Прежде чем узнать, что на самом деле происходило с черепахами, кто и почему стал победителем и проигравшим, очень важно познакомиться с событиями, позволившими Деннису пробиться на первое место. Информация о том, как простой парень из Южного Чикаго заработал миллион долларов до своего 25-летия в начале 70-х, а в начале 80-х к моменту своего 37-летия обладал 200 миллионами долларов, станет первым шагом к пониманию причин победы искусственного над естественным.